Глава 6. Гамбург. В последнее время в Германию вошли в моду английские группы. Клуб Индра. В углу, на пятачке для музыкантов, ансамбль «Рори Сторм» и «Ураганы». За ударной установкой худой носатый парнишка с короткой реденькой бородкой. «Эй, Ринго, а ну покажи класс!» — кричали ему англоязычные посетители. «Сыграй-ка нам Брамса! Брамс, Брамс, ба-ба-бах!» Разогретые пешком немцы требовали «Шнеллер, Шнеллер!» На выкрики парнишка не обращал ни малейшего внимания. Чувство собственного достоинства у него было. Иногда оно даже мешало ему в работе. Он всегда стучал так, как считал нужным он сам, а не руководитель группы, гитарист Рори Сторм. Сыграв пару песен, ураганы уселись за столик. «Но, властелин колец, что за сюрприз ты нам приготовил?» – спросил Рори, хотя, конечно же, прекрасно знал, в чем дело.
Сказочным именем Ринго иногда звали потому, что колец и перстней на нем было больше, чем в ювелирной лавке. Это был его бзик, да и его манера говорить напоминала хоббитскую. Вот и сейчас, поднявшись и напыжившись от гордости, он залопотал. «А ну, господа хорошие, споднимите-ка свои круженцы, выпейте-ка пивка пенного, да пожелайте мне здоровья отменного, ибо, дружочки-приятели, у меня сегодня день рождения!»
Все, разулыбавшись, подняли кружки. Глотнув пиво, Рори достал из кармана костюма поздравительную открытку и небольшую коробочку. «Это тебе от нас, Ринго!»
Поблагодарив, Ринго взял открытку двумя руками, поднес ее к самому носу и попытался прочесть. «Дорогому!» — наконец осилил он. Это ему было вполне достаточно. «Дорогому!» — повторил он с умилением. Растроганно посмотрев на приятелей, он бережно сложил открытку, опустил ее в карман пиджака и потянулся за коробочкой. Внутри лежал перстень с яйцеобразным камнем цвета бутылочного стекла. «Ой, это мне!» — не поверил своим глазам Ринго.
«Коллекционная вещица!» — похвалился Рори. «Ручная работа! Сейчас такого уже никто не делает, только мы!» Он осекся, но именинник ничего не заметил. Он уже сел и с вожделением погрузился в созерцание подарка. Кольцо казалось великоватым и легко соскальзывало с пальца. Ринго решил немедленно потолстеть и закричал.
«Пиво! Пиво!» И зачем-то добавил. «В кружках!» Затем вновь во все глаза уставился на камень. Он словно нырнул в его зеленоватые недра. Он ничего не видел и не слышал вокруг.
«Ну все, день рождения закончен», – заключил бас-гитарист и певец Лу Уотерс. Он потряс именинника за плечо. «Эй, приятель, очнись! Ты, конечно, не из нашего мира, и здесь только проездом», – вторил ему еще один урагановец, Ти Брайан. «Но отвлекись ты, в конце концов!» Ринго с сожалением закрыл коробочку, сунул подарок во внутренний карман и похлопал по нему, убеждаясь, что все на месте. Лишь после этого он демонстративно оглядел друзей, словно говоря: «Я здесь, с вами». «Это называется помешательство на почве, на каменной почве», – констатировал Лу. «Добро пожаловать в наш мир, дружище! Вот и пиво подоспело!»
«Что ж, вмочим по пивку, хрустнем по чипсам, дарим по фисташкам», – согласился Ринго. «Спасибо вам за камешек! Камешек-то непростой», – добавил он, хитровато прищурившись. «Показать?»
«Не-не-не!»
– запротестовали урагановцы. «Лучше скажи, Ринго, сколько тебе стукнуло?» – переменил тему Рори.
«Куда стукнуло?» – не понял Ринго.
«Да, тебя точно стукнуло. Я спрашиваю, сколько лет-то тебе, мужчина?» «А разве об этом спрашивают?» – кокетливо ответил за Ринго Ти Брайан и коснулся ладонью коленки Рори.
Когда народ отсмеялся, Ринго серьезно ответил. «А почему не спрашивают? 19?» Его заявление вызвало еще более громовой раскат хохота.
Обидевшись, Ринго вновь полез за камнем, но Рори поторопился отвлечь его. «Подожди, да ты, оказывается, старше всех нас. У тебя уже, наверное, песок из барабанов сыпется».
«Да это не из барабанов, это из ботинок. Я сегодня на пляже был».
Музыканты переглянулись. Стало окончательно ясно, что говорить с ним стоит только серьезно. Осушив свою кружку, Ти Брайан задал вопрос, который, пожалуй, тут хотел задать каждый. «Я вот что думал у тебя спросить. Мы уже давно вместе играем, а такое впечатление, что ты какой-то другой, что ли? не наш.
Ринго огляделся и обнаружил, что все с любопытством ожидают его ответа. «Да бросьте!» – смутился он. «Я такой же, как и все. Просто…» И тут он процитировал фразу, которую учил уже несколько дней. «Для каждого индивидуума приемлем лишь исконно субъективный алгоритм сублимации чувственных идей».
Тибайн озадаченно посмотрел на него. «Ну вот и я о том же», – протянул он.
Когда маленькому Ричарду Старке исполнилось 3 года, его родители разошлись. Ринго, услышав это слово, решил, что папа с мамой шли навстречу друг другу, но почему-то не встретились. «Папа заблудился?» – спрашивал он у матери.
«Наверно», – соглашалась мисс Элси.
«Ему холодно и одиноко?»
«Не уверена», – отвечала мать, мягко уходя от дальнейшего обсуждения скользкой темы. Но Ринго принимался за новую, не менее для нее болезненную.
«А почему у меня нет ни сестренок, ни братишек?»
«Об этом ты когда-нибудь спросишь у папы».
«Когда я стану папой, у меня будет целая куча братьев и сестер. И двоюродных, и троюродных».
«Ладно, папа, спи», — говорила мисс Элси. «Давай-ка я лучше расскажу тебе сказку».
«Про бабушку?»
Сказка про бабушку матери изрядно поднадоела, но повторять ее приходилось вновь и вновь. «Далеко-далеко, в кварталах 3 отсюда, живет твоя бабушка. На самом деле она принцесса, но никто об этом не знает. Вокруг ее дворца раскинулась прекрасная дубовая роща, окруженная высокой железной оградой, окнем сверкающей на закате. В роще живут птички и белочки. Они грызут орешки и поют песенки».
«Птички грызут, а белочки поют».
«Да», — согласилась мать, решив, что так даже интереснее, и танцует минуэт.
«А собачка у нее есть?»
«Ну, конечно. У собачки есть свой отдельный домик с ванночкой и туалетом, несколько больших комнат, гостиная с прекрасной мебелью и телевизор».
«Хочу к бабушке», — заявил Ринго. «Хочу быть собачкой».
Когда ему исполнилось 10, он отыскал свою сказочную бабушку. Оказалось, она живет совсем недалеко, в том же, что и он, в районе Дингл, самом грязном в Ливерпуле. И она также катастрофически бедна, как и все прочие его родственники. Зато ее дедушка-принц, оказавшийся портовым докером, очень подружился с мальчиком. Это был настоящий пролетарий. Он пролетал во всех своих делах. Он был чудаком и большим оригиналом. Он был абсолютно необразован, но, чтобы это не бросалось в глаза, всякий раз вставлял в свою речь очередное умное словечко, услышанное по радио.
«Ну и молодежь сейчас, Ричард», — говорил он, потягивая дешевые виски. «Одни шовинисты кругом. Все хотят легких денег. А вот я люблю тяжелые. Из серебра или из золота. Но не платят. Шовинизм, да и только. А ты в школу не ходишь», — как всегда неожиданно сменил он тему. «Шовинистом хочешь стать?» «Да я болел», — оправдывался Ринго. А болел он по 3 раза в год. «Это ты умеешь», — соглашался дед. «А слыхал, сынок? По радио говорили, что, мол, появились еще и эти, как их? Антишовинисты, о как! Эти, небось, еще похлеще будут. Я не выдержал, даже стихотворение про это сочинил». «Ты что, дедушка, поэт?» «Сам ты поэт. Поэты все шовинисты. У них печатные машинки есть. А я трибун. Слыхал про трибунов?» «Так-то. Ну, слушай». И, сделав большой глоток, дед прочел. «Есть у меня одна мечта. Она проста и неказиста. Чтобы нигде и никогда не видеть антишовиниста. Ну как? Душевно, дед?» «Слушай дальше. Есть у меня другая мечта. Она, опять же, неказиста. Чтобы нигде и никогда не встретить даже шовиниста». «Да», — Ринго восхищенно смотрел на деда. «Я скоро тоже кем-нибудь стану. Вот увидишь, кем-нибудь великим. Например, в оркестре буду играть первую скрипку». «Да ведь ты и скрипку-то и в руках не держал». «Ну и что? Я уже на барабанах почти научился». «На барабанах только шовинисты стучат. А первая скрипка — это, брат, совсем другое. Первым, брат, стать непросто». Он оценивающе оглядел внука и, не найдя ничего великого в его тщедушном теле и носатом лице, сказал сокрушенно, но честно.
«Нет, сынок, первым не будешь».
«А вторым?»
«Никогда».
«Ну а третьим?»
«Ни за что!»
– разошелся дед и даже ударил кулаком по столу.
«Долой шовинизм!»
«И что, даже четвертым?»
– чуть не плакал Ринго.
«Ладно, бог с тобой, будешь!» – смилостивился дед. «Четвертым будешь!»
«Очнись, Ринго! Ты где опять витаешь?» Ринго встрепенулся, и его мечтательные голубые глаза стали осмысленными.
«Да так, друзья-приятели, вспомнил кое-чего!»
«Штейт ауф!» – рявкнул уже изрядно захмелевший Тибрайан. «Немецкий народ требует песен!»
«У друга хозяина сегодня дочь родилась», – пояснил Рори. «И он платит 15 марок за то, чтобы мы исполнили песню «Фогель кляйн, фогель майн».
«Это еще что?» – испугался Ринго.
«Это значит «моя маленькая пташка». «Это тебе не Англия», – влез Лу. «Это у нас птицы летают, а тут выйдешь на улицу, в небе фогели, так и шныряют туда-сюда».
«На немецком будете петь?» – спросил Ринго.
«Само собой», – подтвердил Лу. Он был вторым вокалистом и лез к микрофону при любой возможности.
«Но ведь ты не знаешь немецкого-то».
«А ты глянь на них». «Так что будь спокоен», – заверил Лу. «Фогель будет, Алис Гуд. Ты только стучи погромче». Объявив, что в семье у Генриха Обермайера сегодня прибавление, Лу Уолтерс запел непонятные слова, а Ринго стал молотить так, чтобы никто их не расслышал. Большинство посетителей проснулись и, глядя на сцену мутными глазами, принялись хлопать в ладоши. «15 марок урагана получили». Растроганный Обермайер сказал:
«Это, конечно, не та песня, но барабанщик у вас что надо».